Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Галина Ананьина, председатель правления Женского патриотического общества, президент фонда «Патриарха Гермогена». Добрый день, Галина Васильевна.
Да, здравствуйте.
Подведем итоги 2018 года. Три столетних юбилея. У вас была презентация книги, посвященная этим трем юбилеям. Напомним, это обретение иконы державной, это Всероссийский поместный собор и создание Союза православных женщин. Что помимо юбилейной даты объединяет все три этих события?
Ну, я думаю, что все-таки нужно назвать не просто юбилейное, да, а вот то столетие, которое мы отмечали в прошлом году, и я задолго вообще до столетия революционных событий и явления иконы Державной Божьей Матери, когда еще 90 лет, мне всегда казалось, что вот это вот столетие, вот приближаясь к столетию, вот какие-то вот такие события должно быть, огромное переосмысление вообще вот пройденного пути всей страны, но так произошло, что и в том году все очень смиренно проходило, да, скажем, смиренно вот эти столетия были восприняты, смиренно о них обсуждения шли на конференциях, на форумах, на круглых столах, на крестных ходах. И когда задумалась книга, вот юбилейная под державным покровом «История народного почитания», она только, естественно, задумалась как к столетию явления иконы Державной Божьей Матери. Но работая над этим материалом, стало понятно, что и начинается она, собственно говоря, с отречения или вынужденного отречения императора Николая II и, естественно, с патриарха Тихона. И когда уже вот после события в книге я подбирала после 90-летия, и стало понятно, что 17-й год без столетия уже юбилейного собора, наверное, нельзя было обойтись, и туда материалы успелись. Потом стало понятно, что невозможно без царского крестного хода, который был в этом году. Я даже задержала печать этой книги, и последний разворот – это как раз крестный ход. И мне очень, скажем, радостно то, что главной иконой этого крестного царского хода, покаянного крестного хода, была икона Державной Божьей Матери, которая была принесена из Ганиной ямы. То есть вот сама, скажем, наверное, Богородица определила, да, сама икона Державная, вот это чем должны заканчиваться вот этой книге эти события. Поэтому то, что вы озвучили вот эти три юбилея, они, конечно, очень важные. Начнем с того, что, говоря о союзе, столетии Союза православных женщин, и сама презентация была 5 декабря, и тоже так получилось, что в начале в Свято-Тихоновском гуманитарном университете в начале была дата 30 ноября, но по каким-то причинам она была отменена, и 5 декабря. И стало понятно, что это день десятилетия кончины святейшего патриарха Алексия II, с чьим именем связано второе обретение иконы Державной Божьей Матери. И поэтому презентация проходила, собственно говоря, и по книге, и по воспоминаниям о покойном патриархе.
Все-таки вы, и будучи профессиональным историком, человеком, который погрузился так глубоко в эту тему, какие корни этих событий, в том числе революционных, тех потрясений, которые произошли с нашей страной в начале 20 века, какие корни этих событий, какие уроки мы должны из этих событий извлечь?
Я думаю, что сегодня мы все равно, живя, как и любое поколение, спустя там 100 лет, да, живя в сегодняшней России, мы все равно проецируем те события на нынешние события. Я хочу сказать, что когда в начале февраля прошлого года в храме Христа Спасителя в зале церковных соборов, ну, собственно говоря, одна из первых конференций была, это был фонд Нобеля и Императорское палестинское общество. Конференция была посвящена трагическим событиям 17-го года. И там был показан после фильм об этих трагических событиях, и когда... Притом фильм, что шел в сопровождении классической музыки с живым оркестром, скажем так. И когда зажегся свет, то я видела слезы на глазах, что, в общем, бывает редко. Да? Что бывает редко. И думаю, так же, как у меня, у многих было чувство только одно. Не дай бог вот это повторится. То есть я думаю, что вот в тех событиях 17-18, в трагических событиях, в событиях, которые потом связаны не только с потерей государства, с изменением строя, с расстрелом царской семьи, с понятием, которые сегодня для нас свято новомучеников, с тем, что произошло с Русской Православной Церковью, с православными людьми. Абсолютное понимание, думаю, сейчас у многих, что страна могла развиваться по такому пути. Вот она могла, но вот в определенные обстоятельства не дали пойти вот по тому пути. И я думаю, что и многие говорят, что не только я, когда мы в школе, кто в школе, в университете, в институте, кто что кончал, да, вот эти 1913 год, и те экономические показатели, они не были понятны. Да, не были понятны, что где-то из-за этих экономических показателей Первая мировая война, что... Фактически России не дали развиться. Не дали развиться. И я думаю, что вот то, что происходит сейчас в политическом отношении, да, те санкции по отношению к нам, ну, вот все равно мы вот эту проекцию того времени на сегодня каким-то образом переносим. И еще, ну, как бы, вот боль у нас есть с вами несколько другое, что не было у тех наших предшествующих поколений. Мы сегодня можем абсолютно помянуть и царскую семью, помянуть и тех, кто расстрелян, и Бутовский полигон, мы это можем делать официально. Да? Какое количество сегодня, слава Богу, по новомученикам храмов, сколько написано икон, чего не было. Вместе с новомучениками появился термин новомученицы, этого тоже не было. Да? Вот у нас с вами время, когда мы можем уже по-другому их вспомнить, вот всех вспомнить по-другому и всем как-то отдать этому дань, при том, говоря уже, если, коли следующий год у нас 1919, начало гражданской войны, да, мы, слава Богу, вспоминаем сегодня всех, и трагедию белых, и трагедию красных. Мы имеем на это право, чего как бы до этого такого права у нас не было.
Вы начали проводить параллели. Меня всегда очень интересует вопрос, я многим нашим гостям его задаю. По социологическим опросам в современной России 80% наших сограждан считают себя православными. При этом жизнью церкви живут не больше 8%. Можно ли говорить о том, что подобное соотношение было и 100 лет назад? Откуда возникли те люди, которые потом крушили, разрушали церкви, разоряли церкви? Насколько было религиозным обществом накануне революционных событий?
Ну, вопрос сложный. Наверное, как бы все по-разному на него отвечают. Да? Я читала выступление Иоанна Восторгова в Успенском соборе, выступление его как раз и по патриарху Гермогену, оценка патриарха Гермогена и оценка, собственно говоря, того времени и православия. И тогда уже Иоанн Восторгов тогда уже предупреждал, что не все в порядке, да, не все в порядке у нас и с православием, не все в порядке у нас и в государстве, и его опасение, оно было очень сегодня, еще раз хочу сказать, вот, ну, читаешь то, что говорит Иоанн Восторгов, ну, можем вот, к сожалению, так сказать, и на наше время. Потому что мы видим кадры, да, вот эти знаменитые кадры, когда рушатся церкви, и когда с иконами выбегают, и иконы, так сказать, либо их складируют, либо их сжигают, либо еще что-то. Но мы мало вспоминаем другое. А мне, когда трудясь над этой книгой, пришлось вот этот факт обнаружить. Мы редко говорим о том, а сколько спасли икон. А сколько унесли те же бабушки домой и икон. Даже в этой книге приводятся примеры, когда 5 икон, притом часть из них храмовых больших икон Державной Божьей Матери, списков того времени 17-18 годов, были спасены и вернулись сейчас в храмы. Вернулись в храмы, притом возвращались они либо 15 марта, либо 2 марта, в день по старому стилю или по новому обретению. Вот эта сторона, она чуть-чуть уходит, да, что не было... Вот это огромнейшим таким, что часть людей, когда мы кадры, знаменитые кадры, вот эти фотохроники смотрим, когда выносят, так вот часть несло их домой. И часть их сохраняла. Притом я знаю, что в большей степени преследовали за икону Державной Божьей Матери и то, что они фактически были сохранены порядка 90-100 лет, и потом они принесены в монастыри и храмы. Вот это говорит несколько, ну, не... Вот однозначной вот такой картинки, однозначной, что это было вот так воспринято, что это было. Я думаю, что все-таки мы говорим о том, что и восстановление патриаршества, это все-таки 1917 год, и то, что стало происходить, ведь я сейчас приведу факт один. Мы вспоминаем 17-й, не вспоминаем 18-й год, когда еще шел поместный собор, до сентября месяца шел поместный собор, и идет поместный собор, а в мае месяце на территории Кремля сносится варварский крест Сергия Александровича Романова, варварский, да, в присутствии Владимира Ильича Ленина, собственно говоря, вот на такой маевке. Так я хочу сказать, вот есть вот этот факт известный, но малоизвестный никто не говорит о том, что была из поместного собора специальная делегация, которая была направлена уже тогда в Совнарком, была делегация с просьбой не сносить этот крест, передать его в Чудов монастырь. В Чудов монастырь не сносить, или хотя бы, если будет снесен, передать в Чудов монастырь. Однако он был снесен, и 3 месяца он вообще валялся в Нижнем саду, в Александровском саду, 3 месяца. И это говорит о том, вот этот маленький факт говорит о том, что даже вот здесь вот с поместного собора такая, вот мало факта я вам говорю, он вам тоже не был известен, да, вот это было, но тогда, я думаю, что поместному собору и патриарху Тихону не могло даже в голову вообще прийти, что дальше будет. На мой взгляд, вот вот снесение этого креста, фактически креста, это было начало уничтожения православия и крестов вообще над Россией. Вот с этого все, собственно говоря, и начиналось. Поэтому, скажем, вот эти события 17-го, с февраля по октябрь, да, они были настолько стремительными от февральской до октябрьской революции, как мы назовем сейчас, пытаются сказать, что это Великая революция, объединив 2 события, хотя всегда это было все-таки 2 революции, и до 1929 года в исторической литературе октябрь считался октябрьским переворотом, ну, не отнюдь не революцией. И я думаю, что вот все, что происходило тогда, и, конечно, и Первая мировая война, да, все это очень сильно подкосило государство и недовольство, то, которое накапливалось в народе, накапливалось в армии. Я думаю, вот это, конечно, все вылилось.
Давайте чуть подробнее расскажем о значении поместного собора, который проходил в столь непростые дни. О значении в истории церкви, в истории государства российского.
Ну, я опять, как бы у меня державная, как большая подсказка, да, ведь обретение ее 2 марта по старому, 15 марта по новому стилю, в день, опять же, вынужденного отречения Николая II от престола в Колобинском, считается предтечей восстановления патриаршества в России. Вот это была такая предтеча, потому что ну, скажем, те дальше события, связанные с ней, они, в общем-то, и показали, насколько это было предтечей. Сам тогда еще митрополит Тихон приезжал в Коломенское, засвидетельствовал его, ее явление. Здесь опубликовано донесение Святейшему Синоду о том, что такая икона есть. Хочу сказать, вначале ее название было Коломенское, потом она получила название уже как державная икона. И настолько это все-таки явление последней чудотворной иконы в России, что уже будучи патриархом Тихон, он сам принимает участие в написании акафиста. Акафиста этой иконе, и очень многие события сопровождали эту икону, и то, что маленькие образки сделаны, да, с иконой державной и с патриархом Гермогеном. И два образка попали. Один патриарх Тихон передал Келлеру, генералу, а второй также через митрополита Нестора был передан Марии Фюрне, когда она уже как бы навсегда уезжала из России. И хочу сказать, что вспомнить столетия назад большого крестного хода на Красной площади его невозможно не вспомнить. Еще раз, 18-й год – это крестный ход в защиту уже православных святынь, потому что то количество, многотысячное количество православных вышедших, да, православных, вот мы говорим о том, что вот рушили, выносили, а вот есть другая сторона. Если бы это было однозначно, все бы были настроены напротив православия тогда, против церквей, против священников, крестный ход такой бы не состоялся. Туда не сгоняли верующих. Было вынесено огромное количество икон, и вот та картинка, которую мы видим, да, это крестный ход в защиту православных или в защиту церковных ценностей. И на поместном соборе, я хочу сказать, что это, во-первых, особый поместный собор, который шел вместе с мирянами. Абсолютно избирались и священнослужители, избирались миряны, они были такими же участниками этого поместного собора. И я думаю, что это было величайшее такое историческое событие, что после долгого пути синода, то, что возглавил синод обер-прокурор, участие простых православных и мирян, я думаю, что это как бы вот еще больше делает его историческим таким событием. И то, что многие вопросы были рассмотрены, и в том числе о союзе православных женщин, о роли женщин в истории церкви. Очень долгое время к одному из вопросов шла Елизавета Федоровна. Это о диаконисах, как вы знаете, да, и один из вопросов должен был рассматриваться фактически с ее подачи на поместном соборе уже в 18-м году, но она уже была арестована, и не присутствовать, не выступать по этому вопросу она не могла, но, тем не менее, вопрос о роли женщин в церкви он рассматривался. А когда уже летом 18-го года с благословением патриарха Тихона был создан Союз православных женщин, хочу сказать, что возглавила его сестра Александра Дмитриевича Самарина, Софья Дмитриевна Самарина, этот союз, и я очень тоже долго думала, ну, вот кто она такая, ну, просто сестра, да, вот брат, как бы, сестре, а тогда был создан Совет Приходов, общественная такая организация, Совет Приходов, и думаю, ну, зная ее, наверное, он ей доверил. На самом деле оказалось совсем другое, что Софья Дмитриевна была камерфрейлиной Александры Федоровны Романовой. Это ее была камерфрейлина. И Александра Федоровна как раз до своего ареста, она возглавляла женское патриотическое общество, была председательницей, почетной попечительницей. И, конечно, будучи камерфрейлиной, Софья Дмитриевна с ней была. Поэтому это вот объяснимо, почему на ее плечи.
Давайте поясним нашим зрителям разницу между созданным Союзом православных женщин и женским патриотическим обществом. Зачем понадобилось
создавать? Ну, скажем, она большая. Женское патриотическое общество было создано в 1812 1917 году по указу императора Александра I и благодаря супруге Елизаветы Алексеевны, его супруге Романовой, это была первая женская организация в России, как общественная организация, как благотворительная. Это было в конце уже 1812 года, когда появилось много раненых, когда появились уже обездоленные дети, появились вдовы, и такая организация была создана. И она просуществовала до 1918 года, и попечительницами были 5 императриц России, которые, не используя государственные деньги, собственно говоря, на свои, как Елизавета Алексеевна отказывалась от денег, положенных жалованье императрицы, они вели вот эту огромную благотворительную и социальную деятельность. Хочу сказать, что в женское патриотическое общество гораздо раньше вступила Елизавета Федоровна, чем Александра Федоровна Романова. Я не назову ни одной фамилии женской того времени, кто бы не входил в это общество. И даже жена Конкрина, министра финансов, то есть жены, да, губернаторов, жены больших политиков туда входили. А Союз православных женщин, он был создан в 1918 году с другими функциями. Но я еще раз подчеркну то, что Софья Дмитриевна возглавила, и до этого она вела большую благотворительную работу в Самаре, как раз она вот эти традиции женского патриотического общества, она, конечно, попыталась на Союз православных женщин, но еще раз хочу сказать, здесь мы только можем говорить о факте самого создания.
Вы возглавляете воссозданное женское патриотическое общество.
Воссозданное, которое в этом году 10 лет. Но могу сказать, что когда оно создавалось, ну, во-первых, такое мне казалось какое-то красивое, да, женское патриотическое общество, потому что так же, как, ну, я, может быть, сейчас погрешу, а может быть, нет, так же, как мы говорим о меценатах-предпринимателях, мы в большей степени с вами будем называть мужские имена, да, забывая, что какое огромное количество было благотворительниц в России, огромнейшее количество. И вот здесь, когда мы говорим о патриотах России, мы тоже будем говорить, в общем-то, о мужском начале. И вот это какая-то внутренняя обида, она у меня была всегда. И поэтому женское патриотическое, оно было как императорское, никто в наше время как императорское, конечно, и не мог бы, сделали как женское православно-патриотическое. Но когда я стала изучать вот эту глубину, кто за этим обществом стоит, когда я огромный вот такой вот труд есть по этому женскому патриотическому обществу с алфавитом вообще всех, кто входил, с огромной благотворительной деятельностью, мне всегда как хочется встать и вообще вот просто вот поклониться до земли. Поэтому в своей работе за 10 лет мы делали все, чтобы вот напомнить, кого-то прославить, кого-то увековечить. И она еще, вот эта работа, будет вестись. Я хочу сказать, что фактически очень многие члены женского патриотического общества награждены орденом Святой Екатерины. Орденом Святой Екатерины. Я в этом году в Екатеринбурге делала выставку «Орденское собрание». Это 17 портретов награжденных великих женщин. Ну, за каждым, как я вот ходила, за каждым портретом, за каждым образом огромнейший благотворительный пласт, огромнейший, серьезнейший, социальный, благотворительный, на разных уровнях. И хочу сказать, что вот столько примеров, та же вот Татьяна Гагарина, жена генерал-губернатора, в этом году там юбилейная дата, да, примеров, когда женщины светские, в основном входили туда женщины светские, тем не менее, с огромной такой духовностью, да, с огромной такой духовностью, с огромной православной верой и с огромной любовью к государству, с огромной любовью к государству. И вот я думаю, что вот этот пример их, он еще пока не донесен. Не донесен по разным причинам. Даже могу сказать, как бы редко об этом, но я не боюсь об этом говорить, что когда как бы гендерное, и вот у нас все общее, мы теперь не говорим о мужском и женском, у нас все как бы едино. Да? Едино привели к тому, что мы отменили теперь орден мать-героини, у нас его нет, у нас есть родительская слава, у нас нет ордена матери, многодетной матери этого тоже нет. У нас возрожденный орден Святой Екатерины теперь не женская награда, а общая награда. Я считаю, что это некая ошибка. Сейчас скажу, почему. Вот в наградной системе первый орден – это орден Андрея Первозванного. Второй орден в системе наградной России – это орден Святой Екатерины, женский. У ордена Андрея Первозванного – голубая лента. Ордена Святой Екатерины – розовая лента. И вот когда и сейчас рождаются наши дети, мальчику повязывают голубую, девочку повязывают розовую ленточку. Вот эта традиция, она сохранилась. Рождались граждане России, которые уже даже вот этой ленточкой перевязаны, они были связаны с государственной наградой, да? Они связаны с государственностью. Вот сегодня эта связь с государственностью есть, а ордена поменяли. Поменяли даже и как бы там уже даже другой девиз без любви и верности. И вот это то, что всегда было свято в государстве. Свято было два монастыря. Чудов монастырь как мужской и Вознесенский как женский монастырь. Да, вот два великих монастыря в Кремле. Но вот, к сожалению, вот история так современная стала складываться, что вот как-то... Поэтому то, что я горжусь, что есть сегодня женское патриотическое общество. И то, что по инициативе именно женского патриотического общества, который был одним из инициаторов фонда по постановке памятника патриарху Термогену, памятник стоит, что по инициативе женского патриотического общества воссоздан Романовский обелиск в том виде, в котором он был в 1914 году, и по инициативе женского патриотического общества памятник императору Александру I в Александровском саду.
Спасибо огромное за разговор. Мы продолжим нашу беседу в следующей программе.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,